Глава 56. Как Ярочка заблудшая, она прибежище нашла в пещере сна. Эдмунд Спенсер, Королева-фей. В тот самый миг, когда в Холборне Мэтью уходил от Робин, на расстоянии 3 миль Страйк, сидевший в припаркованном автомобиле неподалеку от знакомого дома в Стоук-Нью-Ингтоне, решил позвонить своему брату Алу, чтобы тот не ждал его целый день в агентстве. К злости детектива примешивались другие не столь легко распознаваемые чувства, из которых наименее болезненным для осознания было невольное восхищение настырностью брата. Страйк не сомневался, что Ал решил сделать последнюю попытку склонить Страйка хоть к какому-то примирению с отцом, желательно до или во время светской тусовки по случаю выпуска нового отцовского альбома. При том, что Страйк всегда считал Алла слабаком и сиборитом, сейчас он вынужден был признать, что Алл проявляет характер, рискуя вызвать ярость старшего брата. Страйк дождался, чтобы Эленор Дин выгрузила из машины монтажную пену и дешевую фанеру и с помощью своего приятеля из Жукова спортзала перенесла покупки в дом, убедился, что входная дверь наглухо закрылась, а потом набрал номер Алла. «Слушаю», — ответил Алл после первого гудка.
«Что ты делаешь у меня в офисе?» — спросил Страйк.
«Тебя жду, бро. Хотелось бы потолковать глазу на глаз».
«Так знай, меня сегодня не будет», — соврал Страйк, — «поэтому предлагаю, если тебе есть что сказать, выкладывай прямо сейчас».
«Бро!»
«Кто там рядом?»
«Секретарь? Пат, я не ошибся?»
Страйк услышал, как с этими словами Ал отвернулся от трубки, чтобы проверить правильность имени, и получил скрипучее подтверждение.
«И еще один чел, которого зовут...» «Барклай!»
— где-то поодаль громко сказал шотландец.
«Понятно. Хорошо, для приватного разговора зайди ко мне в кабинет», — сказал Страйк, проверил, как Ал передает его слова Пат, и услышал знакомый щелчок закрываемой двери своего кабинета.
«Но если опять начнется то, о чем я думаю...»
«Корморан, мы не хотели тебе говорить, но у отца рак».
«Черт, этого еще не хватало».
Страйк подался вперед и опустил голову на руль, но тут же выпрямился.
«Рак простаты», — уточнил Ал. «Говорят, выявлен на ранней стадии. Но мы подумали, что ты все же должен знать, поскольку эта тусовка задумана не только для того, чтобы отметить юбилей группы и новый альбом, но и для того, чтобы отец мог хоть чего-нибудь ждать от жизни».
В трубке повисло молчание.
«Мы подумали, ты должен знать», — повторил Ал.
«Нафига мне это знать?» — сказал про себя Страйк, не сводя глаз с закрытой двери дома Эленор Дин. Рогби был ему чужим. Неужели Ал надеялся, что блудный сын из жалости бросится Рогби на грудь и начнет причитать? Рогби — мультимиллионер. Вне сомнения, ему доступно самое лучшее медицинское обслуживание. У Страйка перед глазами в который раз возникла уплывающая по волнам погребальная урна Джоан в виде лотоса. И он выговорил.
«Окей, ладно. Но я на самом деле не знаю, что тут сказать. Наверняка для его близких это тяжелая ситуация».
Повисла еще одна пауза. «Мы подумали, от этого что-нибудь изменится», — приглушенно сказал Лав.
«В чем?»
«В твоем отношении».
«Поскольку болезнь диагностировали на ранней стадии, он выздоровеет», — жестко ответил Страйк. «И, вероятно, произведет на свет еще пару отпрысков, которых никогда не увидит».
«Господи!» — теперь Ал взвился. «Тебе может и наплевать, но он, между прочим, мой отец».
«Мне наплевать на тех, кому всегда было наплевать на меня», —
— ответил Страйк. «И не ори там! Сотрудникам не надо знать о моих личных делах!»
«Это для тебя сейчас главное?»
Страйку на ум пришла Шарлотта, которую, если верить прессе, еще не выписали из больницы. А потом Люси, которая волновалась, сможет ли Страйк не выходить на работу в выходные, чтобы побыть с Тедом, приехавшим к ней в гости. Ему пришли на ум клиенты, заказавшие слежку за жуком. Они давали понять, что через неделю прекратят выплаты, если агентство не выяснит, за счет чего жук держит мертвой хваткой начальника. Ему пришла на ум Марго Бамбара. Год, отведенный агентству для установления ее судьбы, стремительно близился к концу. И уж совсем не к месту. Ему на ум пришла Робин, а также его оплошность. Он забыл, что на сегодня у нее с Мэтью назначена медиация. «У меня своя жизнь», — сказал Страйк, едва сдерживаясь. «Тяжелая, непростая, как в принципе у всех. У Рогби есть жена и полдюжины детишек. А я разрываюсь между множеством людей, с которыми связан обязательствами. На его гнилую тусовку я не приду, общаться с ним не намерен и устанавливать отношения не заинтересован. По-моему, я выразился предельно ясно, не знаю, как еще тебе объяснить, Ал, но у меня...» Разговор прервался. Ничуть не жалея о сказанном, но тяжело дыша, Страйк бросил мобильник на пассажирское место, закурил и еще с четверть часа смотрел на дверь Эленор Дин. А потом импульсивно схватил с сиденья телефон и позвонил Барклаю.
«Чем ты сейчас занимаешься?»
«Подбиваю бабки», — лаконично ответил шотландец. «Это казино тебе дорого обойдется?»
«Мой брат еще там?»
«Нет, ушел».
«Это хорошо. Ты мне нужен здесь. Смени меня в Стоук-Ньюингтоне».
«Я без машины».
«Так, нормально. Забей тогда», — разозлился Страйк.
«Извиняюсь, конечно», — сказал Барклай. «Но после обеда я сегодня выходной».
«Нет, это ты меня извини».
Страйк закрыл глаза. У него возникло то же ощущение, что в Сент-Мозе. Как будто ему стянули лоб проволокой.
«Зря я так загоняюсь. Удачного тебе вечера. Я серьезно», — добавил он, чтобы Барклай не усмотрел в его словах сарказма.
Повесив трубку, Страйк набрал Робин.
«Как прошло?»
«Прекрасно», —
ответил Робин, хотя, как ни странно, без тени воодушевления.
«Обо всем договорились?»
«Хорошо».
«И не говори, гора с плеч».
«Ты вроде собиралась к Бетти Фуллер».
«Да, сейчас иду к метро».
«Напомни, где она живет?»
«В социальном доме на Санс-Уок в Кларкен-Уэлле».
«Понял, еду», — сказал Страйк.
«В самом деле? Я ведь могу сама с ней».
«Разумеется», — оборвал ее Страйк. «Но я тоже хочу присутствовать».
Он отъехал от дома Эленор Дин, понимая, что сейчас по-хамски разговаривал с двумя самыми близкими ему сотрудниками. Если уж ему так приспичило на ком-нибудь сорваться, мог бы выбрать Пат или Морриса. Через 20 минут Страйк уже въезжал в Кларкен-Уэлл по Персиваль-стрит. С правой стороны виднелся ничем не примечательный кирпичный дом, где некогда соседствовали Дженнис Битти и Стив Даутвейт. Страйк в который раз задумался, какая же судьба постигла этого пациента Марго, чье нынешнее место жительства установить так и не удалось, несмотря на их с Робин усилия. Санс-Уок оказалась облюбованной пешеходами узкой улочкой с односторонним движением. Страйк припарковал свой БМВ как можно ближе к месту назначения. День, хотя и облачный, выдался на удивление теплым. На Санс-Уок он сразу заметил поджидавшую его Робин.
«Привет», — сказала она. «Нам вон туда, в современное здание из красного кирпича с круглой башенкой наверху».
«Отлично», — сказал Страйк, и они вместе пошли по тротуару в другой конец улочки. «Извини, что я так по телефону. Просто...
Да нет, все нормально.
Робин даже не стала его слушать.
Я же понимаю, время на исходе, а результатов ноль.
Но Страйку почудился некоторый холодок. «Меня братец достал»,
— объяснил он.
«Поэтому я немного...»
«Корморан, все нормально», — повторил Робин с обезоруживающей улыбкой.
«Хорошо, что все, наконец, урегулировали», — сказал он.
«Да уж», — ответил Робин, хотя вид у нее был не слишком радостный. «Ладно». «Как мы и что с Бетти Фуллер?»
«Честно и без экивоков скажем, кто мы такие и что расследуем»,
— начал Страйк.
«А дальше, наверное, по ситуации. Молю Бога, чтобы она не страдала слабоумием».
Прайори Хаус действительно был современным многоэтажным зданием с общедоступным садом. Когда они приблизились к входу, им навстречу вышли пожилые супруги, которые с выражением выполненного долга улыбнулись Страйку и Робин, придерживая для них дверь. «Большое спасибо», — улыбнувшись в ответ, сказала им Робин и с расстояния в несколько шагов услышала слова женщины. «По крайней мере, сегодня она вспомнила, кто мы такие».
«Если бы не кресло-каталки, это здание можно было бы принять за общежитие. Жесткий серый ковер под ногами, доска объявлений, ощетинившаяся какими-то листовками, и неистребимый запах коммунальной кухни».
«Ее квартирка здесь, на первом этаже», — сказала Робин, указывая в дальний конец коридора. «Я проверила фамилии у звонка».
Они шли мимо череды одинаковых сосновых дверей, пока не увидели отпечатанную табличку в металлической рамке. «Элизабет Фуллер». Из-за обшитой деревом стены доносились приглушенные голоса. Как было при его посещении Дженнис Битти, в комнате работал включенный на полную громкость телевизор. Страйк силой забарабанил в дверь. Ждать пришлось долго. Наконец, перед ними очень медленно отворилась дверь. На пороге стояла одышливая старуха с трубочкой в ноздре, тащившая за собой кислородный баллон на подставке. Заглянув поверх ее плеча, Страйк узнал телесериал «Единственный путь — это Эссекс».
«Я в порядке, просто ты меня огорчил, Арк!»
— говорила с экрана густо накрашенная девица в ярко-голубом наряде. С Бетти Фуллер, как могло показаться, сила тяготения обходилась более сурово, чем с другими представителями рода человеческого. Все в ней как-то обвисло и поникло. Уголки безгубого рта, пергаментные веки, трухлявые щеки, кончик тонкого носа. Даже плоть как будто... перелилась из верхней части туловища вниз. У Бетти практически отсутствовала грудь, зато бедра раздались вширь, а голые лодыжки жутко отекли так, что стали толще шеи. На ногах у нее были шлепанцы, скорее всего, мужские. На темно-зеленом трикотажном платье выделялись пятна. Сквозь редкие седые волосы явственно проглядывала желтоватая кожа головы. Из левого уха торчал слуховой аппарат.
«Кто такие?» — прохрипела она, переводя взгляд со Страйка на Робин.
«Добрый день, миссис Фуллер!» — громко и членораздельно сказал детектив. «Меня зовут Корморан Страйк, а это Робин Эллокотт». Он вытащил из кармана водительские права и протянул ей вместе со своей визитной карточкой. Бетти Фуллер досадливо отмахнулась, ее глаза туманила катаракта. «Мы частные детективы!» Страйк еще больше повысил голос, перекрикивая пару спорщиков на экране.
«К концу дня, Люся, она переспала со случайным знакомым. Арк, 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 это к делу не относится!»
«Нам поручено установить судьбу Марго Бамбара. Она была врачом и...»
«Кто это?»
«Доктор Марго Бамбара»,
Страйк почти кричал. «Она пропала в Кларке-Нуэле в 74-м году. Мы слышали, что вы...»
«Ну да, ну да», —
перебила Бетти Фуллер, которая поневоле переводила дыхание через каждые несколько слов.
«Доктор Бамбара, ага».
«Вот мы и подумали, нельзя ли нам с вами о ней побеседовать?»
Осмысливая это предложение, Бетти Фуллер приросла к месту на бесконечные секунд 20, а в это время на экране молодой человек в бордовом костюме внушал густо накрашенной девушке. «Не хотелось этого расшить, но ты сама ко мне пришла!»
Бетти Фуллер сделала нетерпеливый жест, повернулась и зашаркала обратно в комнату. Страйк и Робин переглянулись.
«Нам можно войти, миссис Фуллер?» — громко спросил Страйк.
Бетти кивнула. Аккуратно установив свой кислородный баллон, она опустилась в кресло и одернула трикотажное платье, пытаясь натянуть его на колени. Страйк и Робин вошли в комнату. Страйк захлопнул входную дверь. Когда Робин увидела, как старушка сражается со своим подолом, у нее возникло желание взять с незасланной кровати одеяло и благопристойно положить ей на колени. Собирая информацию, Робин установила возраст Бетти — 84 года. Неухоженность старухи могла поразить кого угодно. Тесная комната провоняла запахами немытого тела и мочи, за одной из дверей виднелся маленький туалет с выходом в спальню для одного человека. В распахнутом настежь стенном шкафу Робин увидела скомканную одежку и две пустые винные бутылки, наполовину торчащие из кипы нижнего белья. Единственным украшением голых стен служил календарь с кошками. На майской странице двое рыжих котят выглядывали из-за кустов розовой герани.
«Не возражаете, если я сделаю потише?»
Проорал Страйк, перекрикивая звук телевизора. На экране продолжался все тот же спор, и женщина хлопала густо накрашенными ресницами, похожими на волосатых гусениц.
«Выключите! Совсем!» — сказала Бетти Фуллер. «Это запись!»
Эссексские голоса резко умолкли. Детективы осмотрелись. Сесть можно было либо на неприбранную постель, либо на жесткий стул с прямой спинкой. Робин выбрала для себя первый вариант, а Страйк довольствовался вторым. Достав из кармана блокнот, детектив сказал.
«Миссис Фуллер, дочь доктора Бамбара поручила нам выяснить, что произошло с ее матерью».
Бетти Фуллер издала звук, похожий на «хрхм», который прозвучал пренебрежительно, хотя на деле, как подумал Страйк, был не более чем попыткой отхаркаться. Старуха слегка перевалилась в кресле на один бок и тщетно подергала вниз спинку платья. Ее опухшие лодыжки были покрыты узлами варикозных вен.
«Вы ведь помните, как исчезла доктор Бамбара? «Правда, миссис Фуллер?»
«А? Да!»
— буркнула она сквозь одышку.
Несмотря на ее дряхлость и неприветливость, у Страйка возникло такое чувство, что хозяйка, с одной стороны, осторожничает больше, чем могло показаться, а с другой — больше жаждет общения и внимания, чем предполагал ее зачуханный вид. «Вы ведь тогда жили на Скиннер-стрит, верно?»
Она кашлянула, вроде как прочищая легкие, и чуть более твердым голосом сказала.
«Жила до прошлого года в Майкл-Клифф-хаусе, верхний этаж, а после уж никак одна не справлялась».
Страйк покосился на Робин. Он рассчитывал, что беседу поведет она и добьется от Бетти непринужденной реакции. Но Робин внешне до странности безучастная, молча сидела на кровати, окидывая взглядом тесную комнатушку.
«Вы были в числе пациентов доктора Бамбера?»
— спросил Страйк у Бетти.
«А как же?» — прохрипела Бетти. «Была!»
Робин между тем думала, неужели так заканчивают свой путь все одиночки? Без детей, способных обеспечить им надлежащий уход, без достойных средств к существованию. В таких вот клетушках, проживая остаток жизни через героев реалити-шоу. Несомненно, на следующее Рождество ее ожидала неминуемая встреча в Мессиме с Мэтью, Сарой и их первенцем. Она живо представляла, как гордо Сара вышагивает по улицам в сопровождении Мэтью, толкая перед собой дорогущую коляску с блондинистым под стать матери младенцем, выглядывающим из теплого конверта. А столкнувшись на улице со Стивеном и Дженни, молодые родители без труда найдут общие темы для разговора на понятном им родительском языке. Сейчас, сидя на постели Бетти Фуллер, Робин приняла решение ни за что не ехать домой на следующее Рождество. Лучше уж вызваться поработать в праздничные дни, если возникнет такая необходимость.
«Вам нравилось доктор Бамбера?» — спросил Страйк.
«Ну, да, нормальная», — ответила Бетти.
«В амбулатории вам приходилось сталкиваться с другими врачами?»
Продолжал Страйк. Грудная клетка Бетти Фуллер тяжело вздымалась и опадала по причине затрудненного дыхания. Хотя вставленная в ноздрю трубочка мешала внешним наблюдениям, Страйку почудилась тонкая улыбка.
«А то!» —
сказала Бетти.
«С кем поименно?»
«С Бреннером!»
— прохрипела она и вновь зашлась кашлем.
— «Срочный вызов! Совсем худо!» А она была занята.
— «И к вам по вызову пришел доктор Бреннер?»
—
прохрипела Бетти Фуллер.
— «А-а-а!»
На подоконнике Робин заметила несколько маленьких фотографий в дешевых рамках. На двух был изображен толстый полосатый кот, видимо, оплакиваемый любимец, а рядом стояла пара снимков каких-то детей и одно фото двух девочек-подростков, каждая с пышным начесом и в платье с рукавами-фонариками по моде 80-х. Выходит, наличие детей не исключает одинокой и убогой старости? Значит, все решают деньги? Ее мысли плавно перешли на 10 000 фунтов, которые, за вычетом стоимости адвокатских услуг и суммы муниципального налога, должны были поступить на ее счет в конце недели. Не пустить бы на ветер такую сумму. Пора начать откладывать хоть сколько-нибудь на старость и делать взносы в пенсионный фонд.
«Вам, по всей видимости, серьезно не здоровилось, да?»
— спросил Страйк у Бетти,
раз потребовался вызов на дом.
У него не было особых причин задавать такие вопросы, кроме желания создать доверительную атмосферу. Его опыт общения с женщинами преклонного возраста показывал, что их хлебом не корми, дай только поговорить о здоровье.
Бетти Фуллер вдруг осклабилась, да так широко, что обнажила желтые выщербленные зубы.
«Вам когда-нибудь загоняли в задницу 9-дюймовый член?»
Только за счет исключительного самообладания Робин удержалась от стыдливого смеха. Она отдала должное Страйку, тот и бровью не повел, говоря:
«Нет, знаете ли, не припоминаю».
«Ну, так вот», — прохрипела Бетти Фуллер, «уж поверьте, муки адовы! Тот козлина в меня вонзился,
Ёптышо, отбойный молоток! Порвал мне очко в клочья!»
Она судорожно вздохнула, полусмеясь.
«Я так стонала! Моя Синди услышала. Видит? Кровь! Мама говорит, надо это лечиться! Вызвала мне врача!»
«Синди — это ваша...»
«Дочурка», — ответила Бетти Фуллер. «Ага, у меня две. Синди и Кэти».
«И доктор Бреннер пришел к вам по вызову, правильно?» — спросил Страйк, пытаясь отогнать от себя навеянный образ.
«Ага, осмотрел. Направил меня в травму, да...» 19 швов,
— сказала она.
«Я потом неделю пузырь со льдом под зад ложила. Одни убытки, мать твою, после того случая!»
— пропыхтела она.
«Никакого анала, разве только за двойную плату. И то, у кого не длиннее 6 дюймов, не-не!»
Она издала каркающий смешок, переходящий в кашель. Страйк и Робин изо всех сил старались не встречаться глазами.
«И больше вы не общались с доктором Бреднером?» —
продолжил Страйк, когда кашель утих.
«Ну, почему же?» —
прокаркала Бетти Фуллер, стуча себя по грудине.
«Еще как общались! Регулярно, вечерами по пятницам. Не один месяц!»
Судя по всему, Бетти, отвечая Страйку, ничуть не стеснялась. Наоборот, у него создавалось впечатление, что ей хочется себя потешить.
«Когда начались ваши регулярные встречи?» — спросил Страйк.
«Через недельку-другую. После осмотра задницы моей», —
объяснила Бетти Фуллер.
«Постучался ко мне в дверь со своим докторским чемоданчиком, якобы проверить, как лечение идет. А потом и говорит, мол, зарезервируй для меня время, чтоб регулярно, по пятницам в 6:30. А соседям говори, медицинские дела. Да и то, если спросят».
Бетти умолкла и шумно раскашлялась. Утихомирив свою дребезжащую грудь, она продолжила.
«А если кому проболтаюсь, он к легавым пойдет. Заяву напишет, что я вымогательством занимаюсь».
«Угрожал вам, так?»
«Ага»,
— подтвердила, задыхаясь, Бетти Фуллер.
«Зато не старался даром урвать. Платил исправно. Так что я помалкивала».
«А доктору Бамбера вы не рассказывали, что происходит?» — спросил Робин. Бетти покосилась на Робин, примостившуюся у нее на кровати, молодую, свежую и здоровую женщину, которая с точки зрения Страйка редко выглядела столь чужеродной сущностью, как сейчас. Такой, вероятно, и увидели ее набрякшие, затянутые пеленой глаза Бетти, недовольной и заданным вопросом и высокомерием этой бабенки.
«Еще не хватало ей докладывать! Она, мать ее, работать мне мешала, а с Бреннером это ж халява была. Отдых мне в неделю раз».
«То есть как?» — удивился Страйк.
Бетти рассмеялась с прежними хрипами.
«Он, видите ли, требовал, чтоб я как покойница лежала, будто в коматозе, а сам меня чпокает и пакости всякие нашептывает. Но мне-то что? Я глухой притворялась. Кроме одного раза.
Бетти не то хихикнула, не то поперхнулась.
«Пожарная тревога, сука, завыла! В неподходящий момент! Но я и гаркнула ему в ухо! Слезай, — говорю, — а не то сгорим! К его и матери! У меня вон дети за стенкой!» Ох, и взбеленился он! А тревога-то ложная оказалась!
Бетти хохотнула и зашлась кашлем. «Как, по-вашему, доктор Бамбара подозревала, что вас посещает доктор Бреннер?» — спросила Робин.
«С чего это?»
— досадливо фыркнула Бетти, бросив на нее еще один косой взгляд.
«Нифига она не подозревала! На кой ляд нам было ей докладывать?»
«Скажите, Бреннер был с вами?» — спросил Страйк. Тот вечер, когда пропала Марго.
«А-а-а!»
— безразлично ответила Бетти Фуллер.
«Пришел и ушел в обычное время?»
«А-а-а!»
— повторила она.
«И после исчезновения Марго все так же продолжал к вам наведываться?»
«Нет!»
— ответила Бетти.
«В амбулаторию легавые нагрянули. Нет! Он с тех пор носу не казал. Слыхала я, на пенсию ушел. Теперь, небось, в могиле?»
«Да», — подтвердил Страйк, — «это так». Изуродованное старушечье лицо свидетельствовало о былых побоях. Страйк, претерпевшийся к своему сломанному носу, не сомневался, что у Бетти нос изначально имел форму, отличную от нынешней, крючковатой.
«Бреннер когда-либо поднимал на вас руку?»
«Ни разу».
«Пока ваша договоренность была в силе, — продолжил Страйк, — вы о ней кому-нибудь рассказывали?»
«Не-а»,
— ответила Бетти.
«А после того, как Бреннер ушел на пенсию, — гнул свой Страйк, — вы случайно не проговорились некоему Тюдору Этерну?»
«Ишь, умник нашелся!»
— хмыкнула Бетти с легким удивлением.
«Ну, допустим, сболтнула я Тюдору. Это тоже давно, в земле сырой. Собутыльник мой был, Тюдор этот. Племяш его шляется тут, взрослый совсем, давеча видела. Недоразвитый!»
— сообщила Бетти.
«Исходя из вашего близкого знакомства с Бреннером,
— осторожно начал Страйк,
— правомерно ли будет сказать, что он был способен воспользоваться беспомощным положением пациентки?»
Возникла пауза. Молочно-белые глаза Бетти изучали Страйка.
«Ну, если б она в отключке лежала!»
«И никак иначе?» — уточнил Страйк.
Глубоко вдохнув кислорода через трубочку в искривленном носу, Бетти сказала:
«Такие мужики! Повернутые на чем-то одном! Ничего другого для себя не ищут!»
«Не пытался ли он когда-нибудь накачать вас снотворным?»
— продолжил Страйк.
«Не-а-а!»
— ответила Бетти.
«Нужды такой не было!»
«Вы помните?» — спросил Страйк, переворачивая страницу блокнота.
«Работницу социальной службы по имени Вильма Бейлис».
«Цветная молотка!»
— уточнила Бетти.
«Ага, была такая. Вы ведь курите, а?»
Она переключилась на другое.
«Запах чую. Угостите даму сигареткой».
Несмотря на старость и дряхлость, от нее повеяло кокетством.
«Думаю, это не богатая идея», — улыбнулся Страйк. «Вы же на кислороде».
«Иди твою!»
— фыркнула Бетти.
«Вам нравилась Вильма?»
«Кто это?»
«Вильма Бейлис, ваш социальный работник».
«Она была...» «Да все они на один манер!»
Бетти пожала плечами. «Мы недавно беседовали с дочерьми миссис Бейлис», — сказал Страйк. «Они нам рассказали о записках с угрозами, которые поступали доктору Бамбара перед ее исчезновением».
Бетти вдохнула и выдохнула. Ее давно загубленная грудная клетка героически делала для нее все, что могла, а изнуренные легкие тихо попискивали.
«Вы что-нибудь знаете об этих записках?»
«Нет»,
— сказала Бетти.
«Но слыхала, что да, было такое дело. Все на районе про то слыхали».
«От кого?»
«Может, от Айрин Бул?»
«Так вы помните Айрин, да?»
Делая многочисленные паузы, чтобы отдышаться, Бетти Фуллер кое-как объяснила, что ее сестра и Айрин Бул вместе учились в школе в параллельных классах. Семья Айрин жила неподалеку от Скиннер-стрит на Корпорейшн-роу.
«Много о себе понимала, фря эдакая. Думала, дерьмо у ней розами пахнет».
Бетти рассмеялась и снова зашлась хриплым кашлем, но, придя в себя, продолжила.
«Легавые велели не болтать языком, да только на каждый роток. Все знали про эти угрозы».
«Если верить дочерям Вильмы...»
Страйк следил за реакцией Бетти.
«Лично вам было известно, кто посылал записки».
«Я-то при чем?»
Бетти Фуллер больше не улыбалась.
«Но вы были уверены, что их посылал не Маркус Бейлис?»
«Маркус никогда бы не стал. Миляга парень. До темненьких я жуть как охоча была»,
— сообщила Бетти Фуллер, и Робин стала рассматривать свои руки, надеясь, что Бетти не заметила, как она содрогнулась.
«А собой? Да чего хорош! Я б такому бесплатно дала! Крупный, высоченный!»
Мечтательно продолжала Бетти.
«Добрый человек, нет! Ему бы в голову не пришло докторше грозить!»
«Тогда кто, по-вашему?»
«У моей второй дочурки! У Кэти моей!»
Продолжила Бетти, сознательно притворяясь глухой.
«Отец был темненький, но кто это конкретно, уж и не помню. Презик лопнул, но я от нее избавляться не стала, потому как люблю детишек, да только она меня в грош не ставит. Наркоша!»
Решительно заявила Бетти.
«Я-то, отродясь, к дуре не притрагивалась. Слишком часто вижу, как другие подсаживаются. А потом она у меня подворовывать стала. Черт с тобой, — говорю ей, — живи, как знаешь, только не в моем доме. А вот Синди у меня хорошая».
Тяжело дыша, выговорила Бетти, которая теперь боролась с нехваткой воздуха, хотя все еще купалась в пристальном внимании Страйка.
«Навещает, зарабатывает прилично».
«Правда?»
— подыграл ей Страйк в ожидании подходящего момента.
«Какая же у Синди профессия?»
«Эскорт!»
— прохрипела Бетти.
«Фигурка! Загляденье! В Вест-Энде зашибает поболее, чем я за всю свою! Там арабы и кого только нету! Но она так говорит: мама, тебе бы не понравилось! Нынче им всем одно подавай! Анал!»
Бетти издала скрипучий хохоток, закашлялась, а потом
резко повернула голову в сторону сидящей на ее кровати, как на насесте, Робин, и язвительно выговорила.
«Ишь, не смешно ей этой. Верно я говорю, а?»
Робин оцепенела.
«Сдается мне, ты за так даешь. Рестораны да побрякушки, небось, любишь. А сама думаешь, что денег не берешь. Нет, вы гляньте, как морду кривит!»
Сипела Бетти, неприязненно разглядывая Робин.
«Чурается. Один в один, как эта коза драная. Из социалки. Таскалась сюда, когда я детишек Кэти воспитывала. Только где они теперь? Забрали в приют. Вы не подумайте, миссис Фуллер!»
Бетти изображала жеманство и манерность.
«Слушайте, мне без разницы, как вы, уважаемые, зарабатываете свой хлеб. Работа в сфере сексуальных услуг — это тоже работа. Вот так эти разговаривают. Свысока, мать их! Но захотят ли они, чтобы их дочери так зарабатывали телом своим?»
Запнулась Бетти Фуллер и расплатилась за свою самую длинную речь жесточайшим приступом кашля.
«Синди, та коксом себя губит!»
Сквозь слезы прохрипела она, как только вновь смогла заговорить.
«Потолстеть боится. А Кэти хмурого подавай. Парень ее, на которого работала, избивал до синяков, забеременела и потеряла».
«Мои соболезнования», — сказал Страйк.
«Это все нынче, дети, улицы», — продолжила Бетти, и сквозь ее напускное жесткое обличье промелькнуло нечто, показавшееся Страйку истинной тревогой. 13-14 лет уже. В мое-то время таким живо мозги вправляли. В семьях. Ну ладно, если взрослые бабы. Но, девчонки, чего, мать твою, уставилась?»
Рявкнула она на Робин.
«Корморан, может, мне лучше...»
Робин встала и жестом указала на дверь.
«Давай, давай, вали!»
Со смаком выговорила Бетти Фуллер, провожая глазами Робин.
«Спишь с ней?»
Прохрипела она, когда захлопнулась входная дверь.
«Нет».
«А хули? За собой таскаешь?»
«Она прекрасно работает», — объяснил Страйк. «Но перед такими, как вы, пасует».
Бетти Фуллер расплылась в улыбке, обнажив свои желтые, как сыр чеддер, зубы.
«Ха-ха-ха! Видали мы таких? Жизни настоящей не нюхала!»
«Во времена Марго Бамбара на Лейзер-Лейн жил такой Никола Ричи», — перешел к делу Страйк. «Припоминаете? По прозвищу Мутный». Бетти Фуллер ничего не ответила и только сощурила глаза, подернутые белесой пеленой. «Что вы знаете о Ричи?» — спросил Страйк.
«Что все, то и я»,
— ответила Бетти. Краем глаза Страйк видел, как Робин вышла на дневной свет. Она чуть приподняла волосы с шеи, будто намеревалась снять с себя какой-то груз, а потом зашагала вперед, сунув руки в карманы пиджака, и скрылась из виду.
«Это и не Мутный! Угрозы слал!»
— выдавила Бетти.
«Не его фишка! Записочки строчить!»
Ричи заявился в амбулаторию Сент-Джонс на рождественскую вечеринку, —
продолжил Страйк.
— Как-то это странно.
— Не знаю. Ничего такого не слыхала.
Поговаривали, будто он отец Глории Конти.
«Кто это?» «Впервые слышу!»
— прохрипела Бетти.
«По словам дочерей Вильмы Бейлис, — настаивал Страйк, — вы признались их матери, что боитесь человека, посылавшего записки с угрозами. Вы говорили, что именно он и убил Марго Бамбара. Вы сказали Вильме, что он и вас убьет, если вы назовете его имя».
Затуманенные глаза Бетти ничего не выражали. Ее впалая грудь напрягалась, чтобы закачать в легкие хоть сколько-нибудь кислорода. Страйк для себя решил, что эта женщина определенно будет молчать. Но тут она открыла рот.
«На районе одна девчонка»,
— начала Бетти.
«Подружка моя. Спуталась с мутным, когда тот поселился в нашем закоулке. И он так сказал: ты, Джен, работаешь на улице, но достойно лучшего. Такое тело я готов тебе предложить в 5 раз больше. И Джен сразу подхватилась»,
— продолжала Бетти.
«В Вест-Энд переехала, в Сохо. Стриптиз для солидной публики. Дружков его обслуживала. Через 2 лет мы с ней повстречались. Она мамашу навестить приезжала и рассказала мне такую историю. Девушку из их клуба, самую, по словам Джен, шикарную, изнасиловали, приставили нож к горлу, полоснули...»
Бетти Фуллер показала на своем рыхлом теле.
«Сверху вниз, по ребрам. И сделал это дружок Ричи. Ведь люди как считают?» —
продолжала старуха.
«Шлюху изнасиловали. Это значит, просто на деньги кинули. Вот и ваша цаца».
Бетти посмотрела в окно.
«Наверняка тоже так думает. Только неправда это. Та девушка разозлилась. Отомстить хотела. Свести счеты с Ричи, дуреха. И начала стучать легавым. А мутный пронюхал», —
захрипела Бетти Фуллер, —
«и заснял на пленку, как ее убивают. Моей подруге Джен об этом рассказал какой-то тип. Сам видел эту пленку. Ричи хранил ее в сейфе. Показывал, когда хотел кого-нибудь застращать. Джен-то нынче нет в живых», —
продолжала Бетти Фуллер.
«Передоз. Уж 30 с гаком годов прошло. Она думала, в Вест-Энде медом намазана. А я хоть и на улице работала, зато по сей день жива. О записках этих мне сказать нечего. Писал их не Маркус и точка. Ага, вот и обед мой подоспел».
Бетти повернула голову к окну, и Страйк увидел, что к подъезду направляется мужчина со стопкой контейнеров из фольги в руках.
«Все! Утомилась я!»
Бетти вдруг помрачнела и разозлилась.
«Ну-ка, телек мне обратно включите и придвиньте вон тот столик. Нож и вилку подайте. На раковине лежат».
Бетти явно сполоснула их под краном, но жир остался. Страйк отмыл нож и вилку дочисто и отнес ей. Поставив столик перед креслом Бетти и включив единственный путь — это Эссекс, он впустил в квартиру седого и жизнерадостного доставщика еды.
«А, приветствую!» — громко поздоровался тот. «Это кто? Твой сын, Бетти!»
«Хрен моржовый!»
— пропыхтела Бетти.
«Что там у тебя?»
«Рагу с курой, заливной и ванильный крем, душенька!»
«Спасибо вам за беседу, миссис Фуллер», — сказал Страйк, но запас доброжелательности у Бетти определенно иссяк, и сейчас ее интересовал только обед. Когда Страйк вышел из подъезда, Робин, которая стояла неподалеку, прислонясь к стене, читала что-то на своем телефоне.
«Я подумала, что лучше мне исчезнуть», — сказала она без выражения. «Как успехи?»
О записках говорить не стала, — сказал Страйк, когда они шли обратно по Санс-Уок. «Если хочешь знать мое мнение, именно потому, что их посылал мутный Ричи. Зато я еще кое-что выяснил про ту девушку с телботовой пленки».
«Ты шутишь?» — Робин даже встревожилась.
«Похоже, она была полицейским информатором в одном из заведений Ричи».
Робин ахнула. «Кара Вулфсон!»
«Что-что?»
«Кара Вулфсон! Из тех, чьи убийства приписывали Криду. Она работала в одном из ночных клубов Сохо, а когда исчезла, владельцы распустили слух, что она была стукачкой».
«Как ты это узнала?» — поразился Страйк. Он не припоминал, чтобы эта информация содержалась в «Демоне райского парка». «Робин...» Услышала это от Брайана Такера, тогда еще в кафе «Звезда». Ей пока не ответили из Министерства юстиции насчет возможности опроса Крида. А поскольку Робин не делилась со Страйком своими замыслами, сейчас она только сказала. «Кажется, в интернете прочла». Но, взяв новый грех на душу, Робин вспомнила, что единственный оставшийся в живых близкий родственник Кары, воспитанный ею брат, допился до смерти. Хатчинс говорил, что на основании той пленки полиция не может предпринять ровным счетом ничего. Тело Кары Вулфсон не найдено и может находиться где угодно. У некоторых историй нет гладкого финала. Принести цветы на могилу Кары Вулфсон не было возможности, разве только положить их на углу возле стрип-клуба, где Кару Вулфсон видели в последний раз. Борясь с депрессией, которая грозила одержать над ней верх, Робин поднесла к глазам Страйка телефон с найденной информацией и сказала преднамеренно будничным тоном.
«Я как раз читала про сомнофилию, другое название — синдром спящей красавицы».
«Чем и заключался, как я понимаю?»
«Бзик Бреннера», — продолжила Робин и прочитала с телефона. «Сомнофилия — сексуальная девиация, которая выражается в навязчивом стремлении к совокуплению со спящим, находящимся в бессознательном состоянии или коме, человеком. Классический случай желания совершить половой акт со спящей партнершей. Сомнофилия может быть предвестником или неявной формой некрофилии». «Корморан, тебе известно, что у него в кабинете был склад барбитуратов?»
«Да», — медленно произнес Страйк, когда они шли обратно по направлению к его машине. «Что ж, у нас теперь есть предмет для разговора с сыном Дороти, так? Интересно, была ли она сама готова изображать покойницу? Или обнаруживала, что спит уже после ухода Бреннера, забегавшего к ней на ланч?»
Робин слегка передернула.
«Знаю», — продолжил Страйк, закуривая сигарету. «Я говорил, что он наша последняя надежда. Но у нас остается еще 3 месяца. Начинает думать, что придется все же наведаться к мутному Ричи».